парламентским выборам.
Выпуск новостей подготовила моя коллега Екатерина Безгачина. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Сегодня в нашей программе. Правительство Сербии из-за разногласий по косовскому вопросу уходит в отставку. Итоги визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву. Обзор главных событий недели «Особый взгляд». Подробно об этом, а также исторический календарь, рубрики «Моя неделя», «Гламорама» и многое другое в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница сообщил, что правительство Сербии в понедельник выступит с предложением о проведении досрочных парламентских выборов. Цитирую, «правительство больше не имеет единой политики относительно будущего страны, конкретно по вопросу Косово и Метохии в составе Сербии. А такое правительство не в состоянии функционировать, и это конец правительства», заявил сербский премьер. С подробностями из Белграда наш корреспондент Ая Куге.
Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница сообщил, что из-за наступившего кризиса он в понедельник выступит с предложением правительству о проведении досрочных парламентских выборов.
Правительство более не имеет единой политики относительно существенного вопроса, касающегося будущего страны, Косово и Метохии в составе Сербии. А такое правительство не в состоянии функционировать, и это конец правительства.
И то е край влади.
Каштуница заявил также, что он не подал в отставку, а выбрал другую форму разрешения кризиса правительства с целью ускорить выборы, чтобы они могли быть проведены вместе с уже намеченными на 11 мая выборами в органы местного самоуправления. Согласно Конституции, после официального заявления Кабинета министров о том, что правительство не в состоянии работать, президент республики объявляет роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов. Политические партии в целом поддержали проведение новых выборов. Президент Сербии Борис Тадич сообщил, что как только будет получено решение правительства, он готов объявить выборы. Однако Тадич не согласен с Каштуницей о том, что разногласия в кабинете министров настали из-за Косово. Я не согласен с оценкой, что нет единой государственной политики по Косово в составе Сербии. Конечно, Косово и Метохия являются составной частью Сербии. Парламент, правительство и президент республики обязаны защищать территориальную целостность и суверенитет Сербии. Однако считаю, что у нас речь идет об отсутствии единой позиции относительно европейской и экономической перспективы Сербии. Граждане Сербии заслуживают лучшую жизнь и экономическую перспективу, которая возможна только в составе Евросоюза. Я уверен также, что и наше Косово мы лучше всего сможем защищать именно тогда, когда станем членом этой организации. Глубокий кризис сербского правительства настал именно из-за раскола руководства страны о том, нужно ли продолжить европейскую интеграцию в ситуации, когда Европа признает независимое от Сербии Косово. Проевропейские партии, имеющие большинство в кабинете министров, при поддержке президента Тадича, будущее Сербии видят только в составе Европейского Союза. А Каштуница, который заручился поддержкой твердых националистов, настаивает на том, чтобы Сербия прекратила процесс сближения с Евросоюзом до тех пор, пока Брюссель не отменит решение о признании независимости Косово. Белградские аналитики считают, что досрочные парламентские выборы – это лучший выход из политического кризиса в Сербии. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
В Москве с краткосрочным визитом 8 марта побывала канцлер Германии Ангела Меркель. Она провела переговоры с уходящим и новоизбранным президентами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. о чем шла речь на этих переговорах и как дальше будут складываться отношения России и Германии, расскажет мой коллега Мумин Шакиров, который только что вошел в студию. Мумин, добрый день.
Добрый день. Владимир Путин принял Ангелу Меркель в подмосковной резиденции президента России Новоогарёва с букетом цветов и поздравил ее с Международным женским днем. По словам Меркель, она не прощается с Владимиром Путиным, для которого эта встреча с канцлером Германии стала последней на должности президента России. «Я сегодня присутствую на своего рода прощании, хотя никакого прощения не происходит», — сказала федеральный канцлер. «Я использую возможность этого визита для обмена мнениями. Мы провели откровенную дискуссию, так как делали это и всегда, не оставляя за рамками вопросы, которые вызывают у нас разногласия». Разногласия, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов, остаются как по международным проблемам, так и по внутрироссийским.
Основные претензии – это, скажем так, ограничение доступа в избирательный процесс оппозиционных партий, то, что было сокращено количество партий на выборах в Госдуму, и, соответственно, то, что не были допущены ряд оппозиционных кандидатов к выборам президента, и то, что господин Медведев отказался от участия в открытых дебатах, что, по мнению Германии, естественно, ограничило возможность конструктивных дискуссий между теми кандидатами, которые получили право участвовать в этой гонке. Плюс традиционные претензии к свободе прессы, но мне кажется, что здесь критика снижается, потому что, в принципе, в общем-то, российская журналистика все-таки доказывает то, что она способна высказывать свое мнение, пусть не на государственных телеканалах, но, по крайней мере, в других печатных средствах, в интернете, этот уровень свободы все-таки достаточно высок.
Международные проблемы охватывают как экономику, так и политику, но в целом обе стороны стараются не накалять ситуацию, убежден Владислав Белов.
В принципе, была поддержана идея Nord Stream, несмотря на всю критику, которую высказывает Польша и прибалтийские государства. Это, естественно, вопросы Косово. Здесь у России достаточно жесткая позиция, которая не совпадает с Германией. В общем-то, Германия одна из тех стран, которая заложила бомбу под всю систему мироустройства. Поэтому пошли процессы, которые, ну, в принципе, нежелательны с точки зрения самоопределения отдельных территорий, с точки зрения тех процессов, которые не регулируются через международные институты. И, соответственно, традиционные вопросы, связанные в целом, это про, как известно, Германия здесь стоит на позиции необходимости регулирования подобного рода вопросов не на двусторонних отношениях, а на уровне отдельных организаций. Как известно, Меркель критиковала Буш за то, что они не обсуждали этот вопрос с Евросоюзом. Ну и, соответственно, наверное, я думаю, это были вопросы, связанные с Ираном.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в этот же день встретилась с избранным президентом России Дмитрием Медведевым. Это был скорее визит вежливости, нежели большого серьезного разговора. «Мы очень ценим, что вы приехали к нам и рассматриваем этот визит как продолжение того стратегического сотрудничества, партнерства, которое традиционно существует между Россией и Федеративной Республикой Германии», — сказал Медведев на встрече с Меркель в замке Майндорф в Подмосковье. Это резиденция управления делами президента России. Канцлер ФРГ решила поддержать шутливый тон беседы, заданный еще накануне Владимиром Путиным. «Президент Путин только что сказал нам, что с вами не будет ни легче, чем с ним. Но я не дала себе волю и не сказала, что я надеюсь, что и не сложнее», — так отреагировала госпожа Меркель. «Я исхожу из того, что мы будем также вести переговоры и что те вопросы, которые мы критически обсуждали с президентом Путиным, также будут обсуждаться», — добавила Ангела Меркель.
Мумин, спасибо. Мумин Шакиров, мой коллега, рассказал о краткосрочном визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», воскресный выпуск. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели сняли всех рыбаков с оторвавшейся от берегов Сахалина льдины. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, на берег доставлено 755 человек. Хабаровском крае при взрыве на дискотеке пострадали 7 человек, один госпитализирован. В Махачкале в массовой драке, которая завершилась перестрелкой, 3 человека погибли, еще 3 ранены. В Афганистане 1000 студентов вышли на акцию протеста против публикации в датской прессе рисунков с изображением пророка Мохаммеда. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница призвал провести в стране досрочные парламентские выборы. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня на наших волнах в 2 часа дня программа «Лицом к лицу». Гостем нашей студии будет поэт, первый секретарь Союза писателей Москвы Римма Казакова. Проведет программу мой коллега Владимир Бабурин. А сейчас представляю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска. Это обзор свежих номеров американских еженедельников. Главные темы публикации этой недели. Россия лишилась друзей. Чем привлекает избирателей Хиллари Клинтон? Каким станет мир через 40 лет? Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Воинственный тон выступлений президента Путина и агрессивный стиль его политики привели к тому, что среди соседей у России почти не осталось друзей, отмечает Newsweek. Вряд ли стоит верить распространенному мифу о том, что уходящему президенту удалось сделать Россию сильнее, чем она была 8 лет назад, и укрепить позиции страны в мировом сообществе. Путин умудрился рассорить свою страну с Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Все эти страны сейчас связывают свое будущее с вступлением в НАТО. Кремль испортил отношения с Эстонией под надуманным предлогом. Речь идет о решении перенести захоронение российских солдат на военное кладбище Таллина. Каждый раз подобные конфликты сопровождались громкими, недружественными кампаниями в прессе и на телевидении. Вместо того, чтобы наводить мосты, Москва разрушает исторически сложившиеся добрососедские отношения, считает еженедельник. По мнению специалистов, Путин пытается играть мускулами и выглядеть могущественным большим братом. Но мускулатура оказалась фальшивой. После так называемого шпионского скандала в Тбилиси Москва сделала все, чтобы перекрыть кислород Грузии. Запретила авиационные и железнодорожные перевозки, урезала банковские и финансовые связи, прекратила выдачу виз, ввела эмбарго на импорт вина и сократила поставки газа и электричества. Но Грузия не погибла. Ее экономика укрепляется. Необходимую помощь в поставке энергоресурсов оказал Азербайджан. По словам президента Грузии Михаила Саакашвили, Грузия показала, что можно обойтись и без большого брата. Единственное, чего добился Кремль, так это подорвал свою репутацию. А число жителей Грузии, которые выступают за вступление страны в НАТО, увеличилось с 38 до 72%. За границей Путина считают грубым и примитивным политиком. И это никак не способствует улучшению отношений с соседями, пишет Newsweek.
Продолжая комментировать ход внутрипартийных выборов кандидатов на пост президента США от Демократической партии, журнал «Тайм» пишет, даже если Хиллари Клинтон не удастся выиграть у Барака Обамы, ее имидж не слишком пострадает. Она стала известным публичным политиком, доказавшим независимость от своего супруга. Она не так умна, как Билл Клинтон, но в ее характере странным образом сочетаются упорство, цепкость и уязвимость, которая присуща большинству женщин. К тому же она смотрит на проблемы более реалистичным взглядом, чем ее оппоненты. В этой предвыборной кампании Хиллари Клинтон выглядит как типичная американка, что, разумеется, очень нравится избирателям.
Каким станет наш мир через 40 с небольшим лет? Newsweek публикует социальные и демографические прогнозы на 2050 год, изложенные в докладе Организации Объединенных Наций. Согласно этому документу, население городов вырастет почти в 2 раза и составит 6,5 миллиарда человек. Сейчас 50% жителей Земли – горожане, причем большинство из них предпочли поселиться в мегаполисах. Население небольших городов не превышает 10%. По мнению экспертов, средние и малые населенные пункты будут развиваться быстрее мегаполисов, и переселенцы из сельских районов устремятся именно туда. Достаточно сказать, что 7 из каждых 10 китайцев станут городскими жителями, пишет Newsweek.
В Соединенных Штатах 10 миллионов женщин и 1 миллион мужчин страдают такими заболеваниями, как анорексия и булимия. Девушки от 15 до 24 лет, страдающие психическими заболеваниями, главная группа риска. Ни для кого не секрет, что добровольный отказ от пищи равносилен самоубийству. Анорексия считается самым опасным из всех психических заболеваний, поскольку причиной смерти изможденного голодом человека может стать любая мелочь, например, простуда или грипп. Специалисты утверждают, что суицидальные позывы у больных анорексией возникают не чаще, чем у других психически больных людей. Способы свести счеты с жизнью никак не зависят от веса пациента. Но если такой больной анорексией решится на самоубийство, то обязательно осуществит свое намерение. Чтобы избежать помощи, которая могла бы спасти их жизнь, люди, страдающие этим заболеванием, перед смертью стремятся уединиться. Несложно представить, что переживают семьи больных с таким диагнозом. Прежде всего, родственникам и близким почти невозможно получить доступную медицинскую помощь. Услуги психиатров редко оплачиваются за счет медицинского страхования. В крайних случаях можно рассчитывать на бесплатное кратковременное пребывание в клинике, но как только вес больного стабилизируется, его тут же отсылают домой. Считается, что биологический кризис миновал, а психологическую помощь, в которой остро нуждаются такие пациенты, в больницах не оказывают. Лечение от анорексии стоит примерно 30 тысяч долларов в месяц. Многим это не по карману. Поэтому специалисты считают это заболевание одним из самых серьезных недугов, с которым столкнулось современное общество, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Его вам представили мои коллеги Ирина Лагунина и Иван Толстой. А сейчас наша традиционная рубрика «События недели. Особый взгляд». Главные события уходящей недели по версии «Радио Свобода» прокомментирует Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей. Валентина Дмитриевна, добрый день.
Добрый день.
Ну и для начала я оглашу весь список «Главные события недели» по версии «Радио Свобода». Итак, Центральная избирательная комиссия России утвердила постановление, согласно которому Дмитрий Медведев избран президентом страны. Правительство Сербии уходит в отставку в связи с разногласиями относительно будущего страны, в частности, относительно края Косово. Самопровозглашенная Республика Абхазия обратилась в международные организации с просьбой признать ее независимость. Россия устанавливает с Абхазией торгово-экономические, финансовые и транспортные связи и больше не соблюдает запрет, установленный Советом глав государств СНГ 12 лет назад. В Москве прошли российско-германские переговоры. Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с действующим и избранным президентами России Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Впервые на второе место по количеству миллиардеров вышла Россия, оттеснив Германию. По версии журнала Forbes, в России сейчас 87 миллиардеров. Такова наша версия центральных событий недели. И, Валентина Дмитриевна, я обращаюсь к вам. Какое из этих событий представляется лично вам наиболее важным?
Ну, безусловно, это выборы президента страны. Это очень важно, поскольку для солдатских матерей президент является верховным главнокомандующим, ответственным за все вооруженные силы. И, в общем-то, все президенты были нашими собеседниками, в той или иной степени удачные проходили наши переговоры и наши совместные дела. Сейчас сложная ситуация, потому что, к сожалению, и преступления против личности в войсках, побои, пытки и вымогательства у ребят продолжаются. Вот эта вот извращенная форма профессионализации войск, да, когда заставляют ребят, солдат по призыву подписывать контракты, когда не защищают со стороны рэкетиров местных, преступных. Это все приводит к тому, что очень много солдат и контрактников, и призывников уходит из части. И вот у нас сейчас есть предложение, мы подготовили письма, наверное, после этих выходных отошлем, с предложением объявить амнистию. Это делает, конечно, Государственная Дума, но новый президент после инаугурации вполне может это дело инициировать. Сейчас, по нашим оценкам, около 40 тысяч молодых людей находятся на нелегальном положении. Это те, кто ушел из воинских частей в разные годы, не только в последние, но и в послесоветские вот эти ранние. И хотелось бы все-таки из подполья их вытащить и дать им возможность нормально жить.
Валентина Дмитриевна, ну, на ваш взгляд, с приходом нового президента как-то кардинально изменится положение вещей в армии?
У меня есть надежда только на то, что вот этот процесс реформирования вооруженных сил, он все-таки начался. И я большое место отвожу здесь, как, наверное, не удивятся ваши слушатели, это все-таки новому министру обороны. Ведь реформа – это всегда очень большие деньги, и они есть в бюджете. И это обязательный контроль за тем, чтобы они использовались по назначению. Вот, редко кому из министров обороны вообще во многих странах удается вот такой жесткий контроль. Поэтому пока тут все очень хорошо. Ну, а остальное посмотрим, понимаете, потому что за 20 лет работы солдатские матери привыкли быть инициаторами всяких таких положительных событий. Я думаю, что и дальше мы сможем сотрудничать. Конечно, Медведев молодой человек, это совершенно новая формация. Я думаю, что он понимает ситуацию, я думаю, что мы сможем найти с ним точки соприкосновения, и наши предложения какие-то будут поддержаны со своей стороны. Он может поддержать, потому что, например, у нас есть положительная резолюция президента Путина по созданию молодежных медицинских центров, которые бы наблюдали и реабилитировали и лечили не только ребят до призыва, но и смотрели бы, что с ним происходит после военной службы. Нам кажется, что эта система будет очень полезна, медицинская, потому что здоровье молодежи очень плохое. И вот вполне вероятно, мне кажется, что мы сможем и с новым президентом, с Дмитрием Медведевым, эту работу продолжить, уже действительно перейти к организации таких центров медицинских.
Есть еще одна тема, которую я упомянул, она тоже связана с армией. Это события вокруг Абхазии, там ведь находятся российские миротворцы. Что вы думаете вот по этому поводу?
Это очень сложная проблема. У нас есть наши комитеты, которые находятся в Краснодарском крае, вблизи границы. И каждый раз, когда там происходит какое-то напряжение, конечно, наши женщины тоже очень переживают. Ну, на самом деле все эти конфликты, все эти истории на постсоветском пространстве, они были заморожены. Никто не смог довести политическое урегулирование до логического конца. Если будет нормальное взаимоотношение России и Грузии, если будет понимание России, что нельзя поощрять сепаратизм в одном месте и бороться с ним в другом, то, я думаю, тогда никаких таких вот силовых событий не будет. Хотелось бы, чтобы все были живы, целы, потому что это прекрасный край. И там живут прекрасные люди. И, конечно, хочется рассчитывать на то, что политики европейские, российские и грузинские все будут достаточно сильны. Потому что, конечно, история с провозглашением независимости в Косово, она оказалась, на мой взгляд, очень опасной. И сейчас это пример, который невозможно загипнотизировать. Да, вот сейчас ведь что происходит? Европейские политики, вот и уважаемая мною очень госпожа канцлерин Ангела Меркель, да, из политики Соединенных Штатов, все гипнотизируют. Да нет, Косово это уникально, а все остальное это будет по-другому. Но это же нереально. Да?
У нас в прямом эфире была Валентина Дмитриевна Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Саратове санкционировал арест 4 подозреваемых в причастности к убийству прокурора области Евгения Григорьева. Имена арестованных в интересах следствия не разглашаются. Григорьева застрелили у подъезда дома в начале февраля. Спасатели сняли всех рыбаков с оторвавшейся у берегов Сахалина льдины. По данным МЧС, на берег доставлено 755 человек. В операции по их спасению были задействованы моторные лодки и вертолеты. В Хабаровском крае при взрыве на дискотеке пострадали 7 человек. Один госпитализирован. По предварительным данным, в Доме культуры поселка Эльбан взорвали запал от гранаты, сообщили в правоохранительных органах. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница призвал провести досрочные парламентские выборы. Этот шаг Каштуницы стал ответом на отказ правительства Сербии принять его предложение заморозить переговоры с Евросоюзом до тех пор, пока государства ЕС, признавшие независимость Косово, не отменят свое решение. Сенатор Барак Обама выиграл на прошедших в американском штате Вайоминге выборах кандидата в президенты от Демократической партии. Его поддержали более 60% активистов-демократов. Соперник Обамы, сенатор Хиллари Клинтон, получила 40% голосов. В Испании сегодня проходят парламентские выборы. Согласно опросам общественного мнения, правящая социалистическая партия премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатера опередит консервативную Народную партию. С космодрома Куру во французской Гвиане стартовал первый европейский космический корабль. Грузовой беспилотный корабль доставит продовольствие, кислород и научное оборудование на Международную космическую станцию.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. За развитием событий следит моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире воскресный выпуск «Свободы в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Напомню вам, что сегодня в 6 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире Радио Свобода программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у ведущего Виктора Шендеровича правозащитник Юлий Нисневич. Ну а наш эфир продолжит рубрика «Глам». Рама. В России нашлись 87 миллиардеров, умер король Сохо, Запад изучает Светлану Медведеву. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
Журнал Forbes подвел итоги путинской борьбы с олигархами. Если в 99-2000 годах в мировом рейтинге миллиардеров россиян не числилось вообще, в прошлом рейтинге российских миллиардеров насчитывалось уже 53, а в новом списке по итогам 2007 года, опубликованном на этой неделе, их целых 87, то есть почти 8% от общего числа миллиардеров на планете. Таким образом, Россия, где средняя заработная плата еще очень далека от американской или западноевропейской, по числу миллиардеров уступает только США. При этом столица России превратилась в мировую столицу миллиардеров, обогнав в этой категории Нью-Йорк. По оценкам журнала Forbes, в Москве живут 74 миллиардера, в Нью-Йорке 71, а в Лондоне 36. «Русские впервые в первой десятке», гласит один из подзаголовков на обложке журнала. Рядом портрет главы холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Его состояние Forbes оценил в 28 миллиардов долларов и вписал Дерипаску в девятую строчку рейтинга. Предприниматель и губернатор Чукотки Роман Абрамович на 15-м месте. В первой сотне самых богатых людей в мире 19 россиян, самый бедный из которых – бизнесмен и совладелец английского футбольного клуба «Арсенал» Алишер Усманов на 91-м месте. Для сравнения, Борис Березовский занимает 897-е место.
В рейтинге Forbes на каждые 10 мужчин приходится по одной женщине-миллиардерше. А в команде россиян вообще только одна женщина – Елена Батурина. Большинство вошедших в рейтинг россиян заняты в нефтегазовом секторе, других ресурсных отраслях, сталелитейной промышленности, банковской деятельности, в строительстве или в недвижимости. Главным трендом в капиталовложениях нового века все увереннее можно назвать космические путешествия. Virgin Galactic, очередное детище Ричарда Брэнсона, собирается запуститься с суборбитальными пассажирскими полетами уже в 2009 году по бюджетной цене 200 тысяч долларов за билет. Создатель Amazon.com Джефф Безос купил землю в Техасе под проект Blue Origin, целью которого будет создание технологий долгосрочного пребывания человека в космосе. Сергей Брин и Ларри Пейдж из Гугла вложили 30 миллионов долларов в конкурсный проект Lunar X Prize по разработке луноходов. А властитель мира компьютерных игр Ричард Гэрриот, по совместительству член правления компании Space Adventures, ведет переговоры о турах на Луну. Не исключено, что скоро к ним присоединится и самый молодой миллиардер в списке – 23-летний американец Марк Закерберг, который придумал социальную сеть Facebook. Кстати, Закерберг, внешне очень похожий на юного Билла Гейтса, пошел по стопам создателя Microsoft и бросил Гарвард. Из тех, кто, согласно журналу Forbes, сделал себя сам, довольно многие не доучились до диплома. Сам Билл Гейтс, продержавшись на первой строчке рейтинга 13 лет, в этом году сполз на третье место. Самым богатым человеком в мире отныне является известный американский инвестор Уоррен Баффет по прозвищу «Мудрец из Омахи». В прошлом году его состояние возросло на 10 миллиардов долларов и достигло 62 миллиардов. На втором месте нового рейтинга Forbes – мексиканский король телекоммуникаций Карлос Слим.
В Лондоне в возрасте 82 лет умер король Соха, известный под псевдонимом Пол Реймонд. Он не только владел почти всем районом Соха, но был его властителем дум, во всяком случае всех озорных дум. За полвека в индустрии эротики и порнографии Реймонд, который в 15 лет бросил воскресную школу и, по его собственным словам, не прочел в жизни ни одной книжки, сколотил многомиллионное состояние и щедро жертвовал на благотворительность. Но для этого ему не раз приходилось перестраивать сознание своих соотечественников, бороться за изменения в пуританском законодательстве, а иногда и просто обходить его с хитростью, достойной Хаджина Средина. Так, например, в 50-е годы лорд-канцлер запрещал обнаженным женщинам передвигаться на сцене. Предприимчивый Реймонд поместил своих стриптизерш на специальные подиумы, которые ездили по сцене на колесиках, в то время как сами женщины оставались неподвижны. Гениально и в рамках закона.
Я простой выходец из рабочего класса, и, на мой взгляд, в своей сфере я хорошо понимаю, что нужно обычному человеку.
Всегда с иголочки одетый, остроумный Реймонд не любил, когда его называли порнографом, предпочитая определение «шоумен». В его самом знаменитом клубе «Реймонд Ревью Бар», специально выстроенном на сцене аквариуме, дельфин стаскивал купальный костюм с мисс Ню. А в 70-е годы Реймонд, уже в роли издателя, прорубил дорогу первым глянцевым журналом для мужчин. Однако с начала 90-х, когда погибла его дочь и наследница Дебби, Реймонд ушел в себя, прожив остаток жизни в уединении в пентхаусе рядом с отелем Ритц.
Зарубежная пресса на этой неделе взялась за изучение биографии будущей российской первой леди. Ее уже успели окрестить вторым после Владимира Путина двигателем неожиданного карьерного роста Дмитрия Медведева. Энергичная Светлана Медведева наладила связи, которые позволили супругу вырваться из академической сферы, где он был по-своему счастлив, в более прибыльный мир торговли, в результате чего их с Путиным пути пересеклись, пишет Sydney Morning Herald. Именно усилиями жены Медведев обратился к православной вере, и РПЦ поддержала его кандидатуру на выборах.
Госпожа Медведева, которую часто можно увидеть на модных вечеринках и показах, в то же время является православной верующей и возглавляет комиссию при Патриархе Московском и всея Руси по воспитанию нравственных ценностей у российских детей, пишет Independent. Уязвленная колкостями насмешников, что ее муж выглядит, как будто ночует в библиотеке, Медведева, по слухам, не так давно заставила мужа сбросить лишние килограммы, определив его на занятия йогой, в тренажерный зал и в бассейн. В общем, будущая любовь российских папарацци своего любимого держит в ежовых рукавицах. Возможно, это своеобразная месть за то, что Медведев запретил ей, выпускнице экономического факультета Санкт-Петербургского университета, строить свою собственную карьеру и вынудил ее стать домохозяйкой. Вот такой либерализм.
Рубрику «Гламорама» подготовила Софья Корниенко. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». А мы представляем вам очередной выпуск рубрики «Исторический календарь», которую готовит наш коллега, петербургский историк Леонид Гержой. Расскажем о самых исторически важных событиях этой недели.
В 9 марта 1796 года состоялась свадьба молодого генерала Наполеона Бонапарта с Жозефиной Багарне, а спустя два дня он отправился воевать в Италию. 26-летний Бонапарт еще только стоял на пороге славы. Он страстно влюбился в Жозефину, вдову казненного якобинцами графа Багарне, от которого у нее было двое детей. Жозефина была на 6 лет старше Бонапарта и пережила немало романтических приключений. Несмотря на глубокую привязанность к жене, через 13 лет император развелся. Наполеон писал: «Я требую, чтобы она пожизненно сохранила титул и звание коронованной императрицы, а главное, чтобы она, самый дорогой мой человек, никогда не сомневалась в моем чувстве к ней». Немедленно после развода Наполеон вступил в брак с австрийской принцессой Марией Луизой.
Марта 1834 года в Парижском королевском театре Пале-Рояль состоялся успешный дебют 15-летней актрисы Жанны Арну-Плесси, ставшей украшением французской сцены. Богатая семья Плесси разорилась, и отец Жанны сделался провинциальным актером. Театр настолько увлек девочку, что с 10 лет она брала уроки драматического искусства у известных парижских профессоров. В обширном репертуаре Жанны Плесси лучшими были комедийные роли в пьесах «Школа мужей», «Тартюф» Мольера, «Стакан воды» Скриба. В 26 лет актриса заключила контракт с Петербургской дирекцией императорских театров и на 10 лет отправилась в Россию. Вернувшись в Париж, она с блеском играла на сцене «Комеди Францесс».
11 марта 1950 года родился американский джазовый вокалист Бобби Макферрин.
Марта 1909 года британский парламент увеличил ассигнование на военно-морской флот. 15 миллионов долларов выделили на строительство двух военных кораблей. Причиной стали опасения, что Британия утрачивала первенство на море. Ее соперницей стала Германия. Отчеты первого лорда адмиралтейства Маккеннона о развитии немецкого флота поразили британских политиков. Член парламента сэр Артур Бальфур заявил: «Впервые в новой истории мы оказались лицом к лицу с настолько опасной ситуацией, что трудно до конца понять ее значение».
13 марта 1943 года в Нью-Йорке скончался американский писатель-фантаст и поэт Стивен Винсент Бене. Он родился в Пенсильвании, учился в Йельском университете и в Сорбонне, где написал свое самое знаменитое произведение «Тело Джона Брауна» – поэму о гражданской войне в США. За нее Бене получил свою первую пулитцеровскую премию. Через полвека поэму на русский язык перевел поэт-эмигрант Иван Елагин. Наиболее известное научно-фантастическое произведение Бене – рассказ «На реках Вавилонских. История подростка». Подростка-дикаря, попавшего после катастрофы в руины города, похожего на Нью-Йорк. За этот рассказ Бене посмертно получил вторую пулитцеровскую премию.
Марта 1854 года в Силезии родился Пауль Эрлих, врач и бактериолог, основоположник противоинфекционной химиотерапии. Среди крупнейших достижений Эрлиха – открытие противодифтерийной сыворотки. В лечении сифилиса этот врач произвел революцию. Он создал препарат Сальварсан на основе органических соединений мышьяка. Другая заслуга ученого – вклад в иммунологию. Эрлих обнаружил две разные формы лейкоцитов, установил роль костного мозга в кроветворении, создал теорию образования антител. В 1908 году Эрлиху совместно с Мечниковым присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.
15 марта 1922 года султан Ахмед Фуад Паша провозгласил себя королем Египта Фуадом I. Фуад хотел укрепить достоинство страны и ее международный статус. Незадолго до того декларацией английского правительства был отменен протекторат Великобритании, и Египет признали независимым государством. Однако англичане оставили за собой право вмешиваться во внутренние дела Египта по вопросам обеспечения безопасности Суэцкого канала и коммуникаций, принадлежащих Британской империи, защиты иностранцев и национальных меньшинств, а также совместного управления Суданом. Англичане признали право Фуада на королевский престол, но отвергли его притязания на Судан.
Это была рубрика «Исторический календарь», которую готовит петербургский историк Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода». В Москве сейчас без четверти час. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», воскресный выпуск. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели сняли всех рыбаков с оторвавшейся от берегов Сахалина льдины. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, на берег доставлены 755 человек. В Хабаровском крае при взрыве на дискотеке пострадали 7 человек, один госпитализирован. В Махачкале в массовой драке, которая завершилась перестрелкой, погибли 3 человека, еще трое ранены. В Афганистане тысячи студентов вышли на акцию протеста против публикации в датской прессе рисунков с изображением пророка Мохаммеда. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Это воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас в эфире «Радио Свобода» рубрика «Ключевое слово». Ее подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «разносчики». Разносчиками культуры назвал во вторник в эфире «Радио Свобода» рок-музыкант Юрий Шевчук тех исполнителей, что участвовали в концерте по случаю победы на президентских выборах Дмитрия Медведева.
Мы 2 числа наблюдали, как многие мои коллеги пели, плясали на Красной площади. Есть носители культуры, а есть разносчики культуры. Но меня удручает, конечно, вот этот духовный конформизм многих моих коллег, которые на кухнях говорят одно, со сцены несут другое.
И вот вопрос Алексею Шмелеву, заведующему отделом культуры речи Института русского языка имени Виноградова. Можем мы здесь говорить о том, что разносчики культуры – это авторская метафора?
Ну, конечно, слово «разносчик» естественным образом со словом «культура» не сочетается. Есть два таких обычных контекста для слова «разносчик». Во-первых, это человек, который продает какие-то вещи, нося их потенциальным покупателям, скажем, как разносчики газет. А во-вторых, это человек или какой-то объект, который разносит разного рода инфекции, заболевания. Это такие не метафорические обычные употребления слова «разносчик». О культуре тут, конечно, говорить не приходится. Ясно, что культура не является ни заболеванием, ни таким объектом, который продается в разнос.
Причем мы должны подчеркнуть, я думаю, что когда говорят о разносчиках товаров, то речь идет о чем-то таком мелком, незначительном.
Разумеется, трудно представить себе человека, который разносит, скажем, автомобили. Кроме того, если мы будем представлять слово «разносчик» со словом «носитель», носитель – это человек, который сам обладает культурой. Носитель чего бы то ни было, носитель языка – это человек, который владеет языком, умеет на нем говорить. А разносчик не является владельцем того товара, который он разносит, по крайней мере, может не являться. Часто это такой посредник, который относится к этому товару как к внешнему и тем самым не особенно ценному.
Слово «разносчики» – ключевое слово в этой цитате. Как оно существует в контексте этой цитаты?
Обозначение лиц по действию, которое они производят, разнообразны, и вообще в языке часто с ними происходит та или иная игра. Тут существенно, что и носитель, и разносчик произведены от похожих, от однокоренных глаголов, соответственно, носить и разносить. Но у них несколько разный статус. Слова такого рода, они могут обозначать лицо по действию, которое является обычным для данного лица. Скажем, болтун – это человек, который много болтает. А бывает, что действие входит в функции данного лица, даже не важно, насколько это действие производится, скажем, профессиональное обозначение, какой-нибудь водитель грузовика. Бывают обозначения по действию, которое происходит в данный момент, ну, скажем, роженица – это женщина, которая сейчас рожает. А бывает по действию, которое проведено когда-то в прошлом и уже сейчас может оставаться неактуальным, но оставляет такое клеймо на человеке, если угодно, ну, скажем, убийца. И часто говорящие играют на этих значениях. Была такая шутка, что жена не разговаривает со своим мужем, шофером автобазы, мотивируя это тем, что с водителем разговаривать не разрешается. Тут вот разные статусы глагола «водитель». Вот точно так же «носитель» — это свойство человека, это его характеристика. Это не значит, что это какое-то действие он при этом производит. А «разносчик» — это, наоборот, характеристика по действию, это его функция, и никак не является такой сущностной характеристикой.
Таковы соображения Алексея Шмелева. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Теперь лучший региональный репортаж за неделю. В одной из колоний Мордовского управления Федеральной службы исполнения наказаний, ранее известного как учреждение ЖХ-385, а еще раньше в сталинские времена, также и как Дубравлак, начала работать своя студия телевидения. И технический персонал студии, и режиссеры, и ведущие передач – заключенные. О чем материалы телепрограмм в колонии, как они готовятся, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Гуманизация системы исполнения наказаний – одна из главных целей, которые декларирует руководство Мордовского УФСИН. Известный в республике правозащитник, директор Мордовского правозащитного центра Василий Гуслянников, регулярно посещавший места лишения свободы, отмечал: и в колониях, и в следственных изоляторах значительные перемены к лучшему. Изменились бытовые условия, значительное внимание уделяется медицинскому обслуживанию заключенных. Немалую роль в этом играет и то, что деятельность учреждений системы исполнения наказаний становится более открытой. Мордовское управление Федеральной службы исполнения наказания уже 3 раза посещали коллеги из аналогичной системы Норвегии. Между ними налажен обмен опытом. Справедливости ради нужно сказать, что пока норвежский опыт с трудом получает прописку в России. Это признал и руководитель Мордовского УФСИН генерал-майор Виктор Мальков.
Мы, естественно, хотели, чтобы норвежцы работали с нами, так как у них очень прогрессивная, как раз развитая система исполнения наказаний, потому что на данный момент, будучи 2 раза в Норвегии, могу сказать, что у них эта работа делается лучше.
Тем не менее, подвижки есть. Пример тому — открытие в Мордовском управлении Федеральной службы исполнения наказаний собственной студии телевидения. Идея организовать первую телестудию родилась во 2-й женской колонии. Инициаторами и исполнителями стали сами осужденные. Штат нового телеканала колонии полностью состоит из осужденных женщин. Распределены обязанности корреспондентов, операторов, режиссера и ведущих.
Тематику тоже не выбирают сами. Сами производят монтаж роликов и накладывают звук. Для них это интересно. Мы эти начинания поддерживаем.
Рассказал начальник колонии №2 Мордовского управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Поршин. Телевизионная студия укомплектована всем необходимым оборудованием. Осужденные женщины, отобранные в результате своеобразного кастинга, пробуют себя в роли операторов, телеведущих и монтажеров. Сообща решают, какие темы главные для передач. Руководство колонии почти не вмешивается в производственный процесс, так как сами работники студии знают рамки, за которые выходить нельзя и о чем лучше не говорить в своих программах. Впрочем, план работы телестудии все-таки утвержден руководством колонии.
Снять сюжеты о вреде алкоголя, о вреде наркомании. Очень большие у нас планы, чтобы снимать сюжеты о передовиках производства, потому что, находясь в месте лишения свободы, не каждая приезжает сюда хорошей швеей-мотористкой.
Это продюсер и режиссер телеканала Тамара Филатова. По ее словам, отснятые в женской колонии материалы, например, телевизионные интервью руководством Мордовского УФСИН, будут передаваться и в другие колонии, чтобы их могли посмотреть и остальные осужденные. Выпуски новостей выходят раз в неделю, а социальные программы раз в месяц. Их ведет единственная пока здесь телеведущая Юлия Дудайть. До осуждения ее жизнь никак не была связана с телевидением, так что приходится осваивать ремесло ведущей самостоятельно, основываясь на том, что она видит на федеральных телеканалах и том, что советуют ей ее зрители.
Часть вот то, что вижу по телевизору в выпусках новостей, часть подсказывают, кто видит, как мы снимаем.
Не имеет профессионального опыта и главный оператор в студии, осужденная Светлана Денисова.
Видеокамеры я стала изучать только здесь. То есть это вот мои первые опыты, такие профессиональные съемки.
Телепрограммы, которые готовит творческая группа, осужденная колония номер 2 Мордовского управления Федеральной службы исполнения наказания, смотрят с большим интересом. Вот что говорит Наталья Пашкевич.
У нас появилась возможность больше узнать о жизни колонии, о жизни других отрядов. Какие мероприятия проходят в других отрядах? Ну, не только положительные стороны узнаем, иногда и отрицательные нарушения.
Сначала мы хотели назвать телестудию «Двоечка», говорит ее продюсер и режиссер Тамара Филатова. Но потом решили, что самым подходящим для нас названием будет «Надежда». В перспективе телестудия планирует транслировать не только новостные выпуски, но также и художественные фильмы. На первых порах передачи выходят в эфир раз в неделю, а в дальнейшем возможны и более частые выпуски. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, поселок Еваз, Зубово-Полянский район Мордовии.
Гость рубрики «Моя неделя». На этой неделе у нас сегодня Александр Аболец, главный редактор журнала «В мире животных».
Неделя прошла в перемещениях с континента на континент. Я до сих пор еще не полностью в московском времени. Переместился из штата Колорадо в штат Калифорния, оттуда в Москву. Там удалось посетить ряд национальных парков, ряд мест, по образу и подобию которых мы хотим в России организовать отдых людей на природе.
Что самое сильное впечатление произвело в поездке на вас?
Почтение наших заокеанских, даже не столько коллег, среди коллег это обычное дело, а простых граждан Соединенных Штатов, почтение к их природному богатству, к их природному достоянию, которое у нас нисколько не хуже, а вот почтение у нас почему-то меньше. Пожалуй, самое сильное впечатление – то, как простые американцы ценят свою природу.
В чем это выражается?
Ну, в уважении к ней, в готовности платить за это, в готовности тратить на это свое время, в готовности помогать тем, кто занимается сохранением природы и, ну, получать удовольствие на самом деле в соответствии с тем, как они оценили это богатство. Хочется устроить россиянам полноценный и столь же насыщенный отдых, когда они смогут и полюбоваться природой, и узнать о ней что-то новое, и, как сказать, оценить ее адекватно, ее реальные ценности.
На вопросы моей коллеги Вероники Баде ответил Александр Аболец, главный редактор журнала «В мире животных». Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в первой половине следующего часа у нас в эфире программа «Общественное мнение», а во второй половине часа программа «Радиоблог».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Миссия наблюдения не поставила под сомнение честность данных.
Все, кто говорит о том, что состоялись нормальные выборы, это все враги демократии в России, самые натуральные.
Правительство Тимошенко не признает часть долга за поставленное
Некоторые
топливо.
Некоторые люди предлагают разрешить всем гражданам носить оружие на территории кампуса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.